«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Демарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире «Эхо Москвы» очередная программа цикла «Цена победы». Мы ее ведущие, Дмитрий Захаров.
И Виталий Демарский. Добрый вечер. А также наш гость.
Марк Солонин, историк, которого вы хорошо знаете, поскольку он уже не первый раз
появляется
на
нашем эфире,
на нашей программе.
Добрый вечер, уважаемые господа и дамы.
Здравствуйте. Ну что, значит, план нашей программы мы должны, конечно же, объявить нашим слушателям. Во-первых, номер эфирного пейджера 7256633.
Для абонента «Эхо Москвы».
Нет, нет, не надо.
Не надо.
Уже теперь это говорить не надо. СМС плюс 7, обращая внимание, что теперь код 985. Код Москвы. И затем известный номер 970-45-45. В конце программы, правда, немножко такой необычной редакции будет, как обычно, портретная галерея Елены Сияновой. Просто Лена немножко приболела, потеряла голос, поэтому ее текст прочитает, как я совершенно в этом не сомневаюсь, замечательно Майя Пешкова, известная ведущая радиостанции «Эхо Москвы». Ну и осталось только объявить сегодняшнюю тему программы. Это русский Холокост. То есть мы будем сегодня говорить о Холокосте, термин всем известный, именно на территории, правильно, Марк?
Совершенно верно.
Именно на оккупированной советской территории, на оккупированной немецкими войсками, территории Советского Союза. Все вводные, по-моему, даны. Приступим тогда к обсуждению. Да, и еще последнее, что я вам должен сказать, что где-то вот перед портретной галереей Елены Сияновой мы включим, я надеюсь, там наши телефоны для того, чтобы с вами побеседовать в прямом эфире, уважаемые слушатели. Вот такой наш план, и мы начнем его реализовывать. Марк, первый вопрос. У нас же, знаете, как всегда, главное не качество, а количество, да? Поэтому все любят всегда у нас статистику. Есть ли у вас статистика по, как выражалась нацистская верхушка, по окончательному решению еврейского вопроса на территории Советского Союза?
Ну, статистика это есть, нового ничего мы не скажем. К сожалению, действительно, в нашей сегодняшней передаче будет очень много совершенно неприличной статистики. Я вынужден извиниться перед всеми слушателями. Мне самому всегда крайне неприятно и неудобно, когда в книге или в эфире я начинаю пересчитывать людей, убитых, замученных, истребленных миллионами. Но такая была война и такая у нас тема. Статистика это выглядит следующим образом. По толком никому неизвестным данным, а именно по тем данным, которые насчитала Государственная чрезвычайная комиссия по расследованию преступлений фашистских оккупантов, которая была создана, когда Советская Красная Армия начала наступать в 1943 году под руководством того самого писателя Алексея Толстого, та комиссия насчитала, ну, насколько это можно было насчитать, понимаете, там были рвы, набитые остатками людей, насчитала, что вообще на оккупированной территории вроде бы оккупанты истребили 7,5 миллиона человек.
Всего?
Всего насчитала тогда комиссия. Откуда, строго говоря, взялись те 20, которые были объявлены при Брежневе, и 27 миллионов, которые были объявлены при Горбачеве, я лично не знаю, потому что потери вооруженных сил более-менее посчитаны. Они укладываются в некую цифру 8,7 миллиона. Это, правда, без потери войск, это без потерь ополчения тех в той его части, которая не была переформирована в регулярной части. Но тут не будет большого изменения.
То есть в общей сложности у вас получается чуть-чуть больше 16 миллионов.
Это не меня, это классические данные Горевашева.
Но по данным, как вы сейчас говорите, вот Горбачевской эпохи, я видел, значит, такое, 11 миллионов...
Гражданского населения?
Нет, 16 миллионов, по-моему, гражданского населения, 11 миллионов военнослужащих.
Ну, откуда, да, так оно должно получиться, чтобы цифра слепилась. Да. Но откуда взялись эти 16, непонятно. Еще раз повторяю, чрезвычайная комиссия тогда насчитала примерно 7,5 миллионов. Есть еще никому точно неизвестная, но, вероятно, ужасающая цифра, порядка 2 миллионов, это блокадный Ленинград. Это не оккупированная территория, немцы не заняли Ленинград, они просто заморили там 2 миллиона человек голодом. Вот, и в среди всех этих жутких цифр мы сегодня говорим об одной из весьма заметной составляющей. Если брать цифру, которую насчитала тогда чрезвычайная комиссия, почти половина, это 2,8 миллиона человек, это истребленного именно еврейского населения, истребленного в основном в первые же недели и месяцы оккупации, истребленного поголовно, невзирая на пол, возраст и так далее, и истребленного совершенно целенаправленно. То есть, если для всех остальных категорий советских людей, для того, чтобы оказаться в расстрельном рву, надо было хоть чем-нибудь, как-нибудь обидеть оккупантов, то для евреев и членов их семей не требовались никакие другие дополнительные аргументы. Стоит заметить, что вот эта вот цифра, 2,8 миллиона, это ни много ни мало, почти половина всех жертв европейского еврейства, эта цифра мало того, что отсутствует в советских учебниках, должен заметить, что эта цифра отсутствует даже в израильских учебниках. А дело вот в чем, если уж мы начали говорить, начали с этой, еще раз повторяю, мне очень неприятно говорить такую статистику, но если мы с нее начали. Дело в том, что огромное количество еврейского населения традиционно на протяжении 400-500 лет проживало на территориях Восточной Польши, Литвы, Румынии, то есть тех территорий, которые с 1939 по 1941 год Советский Союз аннексировал, выразимся так. В одной только Восточной Польше, которая вошла в состав Советского Союза под названием Западная Беларусь и Западная Украина, проживало 1 300 000 евреев. Ну, соответственно, огромное количество было в Литве, Латвии, Молдавии и так далее. Так вот, советская статистика этих людей, которые были истреблены на территории Советского Союза, в тот момент, когда они были гражданами Советского Союза, засчитала в Польшу. Вот откуда взялись те колоссальные цифры потерь, людских потерь Польши, и каким образом вот такими вот мошенническими приемами удалось это уменьшить
счет,
объем.
Это за счет Западной Украины?
Вот я говорю, это Западная Украина, Западная Белоруссия, Молдавия, три прибалтийские республики, которых решили не засчитать, хотя когда в сентябре 1939 года Советский Союз аннексировал Восточную Польшу, 52% территории довоенной Польши, то один из аргументов был, он был заявлен Молотовым, это защита населения этих территорий, которые брошены на произвол судьбы. То есть их взяли, насильно защитили таким образом, что значит такие вот жертвы, а потом даже не сочли нужным их засчитать. Ну, таким образом, такая у нас получается статистика. Точных цифр, конечно, не знает никто. Еще раз повторяю, на территории, которая была оккупирована к моменту начала войны, проживало порядка 4 миллионов евреев. Весьма много. Весьма много. Каждый 20-й. И порядка 2,8 миллиона были истреблены. Причем проценты эти, если уж мы говорим о статистике, перейдем к процентам. Проценты, конечно, зависели от близости к западной границе. А там, где была граница совсем близко, где не было никакой практической возможности как-то уйти, там процент истребления приближался к абсолютному. Но город-герой Брест, ну, первый оккупированный советский город, в городе-герой Бресте проживало 25 тысяч евреев, и к моменту освобождения в Бресте там было 19 живых человек. 19 из 25 тысяч. Из этих 19 шестерых спасла одна только семья Полины Макаренко.
Марк, ну это как бы такая вводная статистика. Но вот один вопрос, который хотелось бы вам задать по этому поводу. Во многих исследованиях Холокоста вообще, и в частности Холокоста на советской территории, да, Приводится довольно много фактов. Кстати говоря, об этом очень много и подробно пишет Борис Соколов в своей книжке «Оккупация. Правда и мифы». И в частности, он там пишет о том, что когда немцы начали свой поход на восток, очень часто, так сказать, их роль, их функции по, вот, как они выражались, по окончательному решению еврейского вопроса, брало на себя местное население.
Более того, сам термин «окончательное решение» появился на этой самой злополучной Ванзейской конференции, каковая, ну, это курортный пригород Берлина, ну и курортный, дачный, как сказать, это февраль 1942 года. То есть истребление, поголовное истребление еврейского населения оккупированной территории Советского Союза произошло до того, как гитлеровская верхушка приняла решение именно об истреблении. То есть изначально там был достаточно длительный процесс. Мы не будем в этой передаче говорить о геноциде евреев в Западной Европе. Мы наш цикл,
мы
это цикл истории Советского Союза. Да, это наша история. Вот. Но тем не менее, там был очень сложный этап. Сначала были намерения просто их куда-то отселить, на Мадагаскар, или было предложение забрать Советскому Союзу. Обращались же к Сталину с предложением забрать 1 000 000 евреев. Были у них разные идеи, пока, наконец, гитлеровская верхушка пришла вот к такому пониманию термина окончательного решения. А в то время как истребление, еще раз подчеркиваю, поголовное истребление территории Советского, оккупированной территории Советского Союза началось с первых же дней оккупации. И как совершенно верно вы сейчас отметили, вот такой есть факт, в огромной степени оно было сделано руками местного населения. Ну, я опять же назову...
Кстати говоря, первые, по-моему, даже поляки начали этим заниматься.
Мы будем стараться избегать национальных определений вообще. Будем стараться. Ну, первые акты массового истребления начались на тех территориях, которые были оккупированы первыми. Коль скоро это были территории Литвы и бывшей Польши.
И литовцы, да, ну, естественно, то, я поэтому
понятно,
и говорю.
Понятно,
да,
понятно. Вот я не хотел бы тут лишний раз задавать каких национальных вопросов. Я хочу назвать лучше две цифры. ЦСС прислала на оккупированные территории, на всю огромную, гигантскую оккупированную территорию Советского Союза, 4 Einsatzgruppe, которые должны были этим делом заниматься, общей численностью 3000 человек. Я не оговорился. 3000 человек на всю эту гигантскую оккупированную территорию, где жило 80 миллионов местного населения. Да и из этих 3000 эсэсовцев 600 примерно человек, это был технический персонал. Водители, механики, обслуга и так далее. И, разумеется, если бы такими людскими резервами немцы попытались истребить 3 миллиона человек, у них ушло бы тысячи лет.
Тоже занимаются.
Нет, у них же всегда был порядок. Было вот 4 Einsatzgruppe, которые были именно... У них была вот эта задача. Остальные занимались своими задачами. Поэтому, разумеется, выполнить такой объем работы без активного вовлечения местного населения было невозможно. Но более важно, на мой
взгляд... Ну, я могу, извините, да-да. Марк, я просто вас перебью. Вот по сведениям, которые приводит Соколов, Борис Соколов, да, примерно 1000 добровольцев из числа местных жителей помогали вот батальонам немецкой полиции. Как бы...
Извиняюсь, 1000 или...
1000. Тысяча. Ну, около 1000.
Ну что вы. Ну что вы. Ну,
нет, извините, вру. 1000 добровольцев. 1000, естественно.
Ну, понятно. А, да, буква И, она позволяет, да, в русском языке очень много, так сказать.
Ну вот смотрите, такая вот цифра осенью 42-го года, да, когда основная часть евреев, собственно говоря, была уже истреблена, вот в рейхскомиссариате Остланд в полиции служило где-то там примерно 4500 немцев и 55500 местных уроженцев.
Ну вот это уже более похоже.
В рейхскомиссариате Украина, соответственно, где-то 10200 примерно немцев и почти 71 тысяча местных жителей.
Ну, здесь, понимаете, я думаю, самый простой способ количественной оценки — это просто посмотреть на численность так называемых полицаев и вот прочих подобных подразделений, потому что, как правило, именно это личное участие в истреблении еврейского населения было проходным билетом. И в полицаи, и с другой стороны, это было то, что нужно было немцам. Это связывало кровью, потом уже понятно, что оказавшись там, человеку не было дороги назад. А эти цифры многократно называли, то есть, опять же, точных цифр полицаев, охранных отрядов и так далее никто сейчас не назовет, но это что-то порядка 200-250 тысяч человек по всей оккупированной советской территории. А то, что, да, действительно, многие во многих случаях, особенно вот в западных районах бывшей, в том, что была Польша, в том, что была Литва, в ряде случаев массовое истребление начиналось практически даже до появления немцев или в первые часы появления немцев. Там в том же Каунасе 4000 местных евреев были забиты ломами местными националистами. Такую печальную известность, причем не у нас, в Польше почему-то, печальную известность приобрело такое было местечко Едвабне, что, как мне объяснили, в переводе с польского обозначает «шелковый». Вообще, говоря, это Западная Белоруссия. Вот на момент начала войны это была советская территория, это была Западная Белоруссия. Такое там небольшое местечко, где, к слову говоря, ну, там очень такой интернациональный район, там и Литва, и поляки, и белорусы, и евреи, и русские, кто угодно, жили-жили. Вот, и местные жители в первые же дни оккупации согнали 1600 человек в несколько сараев и сожгли живьем.
Марк, возникает вот такой вопрос. В общем-то, самый лежащий на поверхности. А почему? То есть, вот, почему?
Правильный вопрос. Я только его чуть-чуть уточню.
То есть, как только стало можно...
Я понял. Я вас понял. Сейчас вы сказали, и я сразу вспомнил, что я хотел сказать нашим радиослушателям. А нашим радиослушателям я хотел рассказать один эпизод войны, который мне мой отец рассказывал бесконечно много раз. То есть чувствуется, это ему настолько запало в память, что он мне его рассказывал многократно. А эпизод был такой, это был 41-й год, и на поле боя местные жители, ну, так попросту сказать, русские там, не знаю, кто там, русские, украинцы, не суть, местные жители ходили по полю и стягивали сапоги, брюки, даже, извиняюсь, кальсоны с раненых, еще живых. Вот там не было никакого национального конфликта. На поле лежали умирающие русские солдаты, стягивали с них обмундирование русскоязычные двуногие люди. Поэтому, прежде всего, конечно, надо просто понять, что война – это очень нехорошее занятие. А война такого масштаба, какая произошла, которая началась летом 1941 года, какую-то часть людей приводит в нечеловеческое состояние, в котором...
То есть вседозволенность возникла.
В котором они делают то, что я не исключаю, что если бы этим женщинам за год до этих событий сказали, что вообще такое может быть, что они будут с умирающих солдат снимать обмундирование, наверное, бы эти женщины вообще не поверили, что такое может быть с людьми. Такое произошло с ними. Это один момент. Но не будем мы прятаться вот за такую вот ширму. И все-таки я бы не хотел уточнить ваш вопрос, почему так, что именно так. Есть действительно огромная, она видна по цифрам, она видна по фактам. Есть огромная разница между ходом геноцида еврейского населения на оккупированной территории Советского Союза и в Западной Европе. Вот эта разница, она действительно заслуживает ответа. Вот она заслуживает ответа. Поясняю, о чем мы говорим. Ну, вот, например, во Франции, в оккупированной Франции проживало до войны 350 тысяч евреев.
350.
Немного. Ну, не суть. Не суть там.
Сколько уж было.
Суть важно другое. Из 350 тысяч погибло 83. Меньше одной четверти. Три четверти были спасены. Кого-то укрыли жители, кого-то укрыли католические монастыри. Значительную часть переправили в Испанию. Кстати, Испания, фашистская Испания, которая считалась официальным союзником фашистской Германии, так же, как Финляндия, союзник, военный союзник Германии, так же, как Болгария, вообще не допустили убийства ни одного еврея на своей территории. Италия и Венгрия, безусловные военные союзники Германии, не трогали свою еврейскую общину, и истребление началось только после непосредственно оккупации Италии и Венгрии немецкими войсками. Очень интересный факт, который меня просто поразил. В Бельгии и Нидерландах, Бельгии и Голландии, население спасло каждого четвертого еврея. Учитывая, что такое Голландия, то есть предельно густонаселенная страна, где нет ни лесов, ни болот, где некуда прятать, где там можно было 5 лет оккупации прятать, непонятно.
Под кроватью.
Только под кроватью. Опять же, конечно, правды ради надо отметить, что и оккупационный режим, конечно, в Бельгии был не такой, как в Белоруссии. Скажем так, в Бельгии могли за это отправить в концлагерь, в Беларуси могли сжечь всю деревню. Это тоже надо принять к сведению во внимание. Тем не менее, разница огромная. Разница огромная. То есть, если там спасли половину, треть, три четверти, то на оккупированной территории Советского Союза истребили практически всех. Понятно, однозначно понятно, это позиция местного населения. Ничем другим объяснить нельзя. А с чего она взялась? Взялась она, конечно же, прежде всего с того, что если в Западной Европе гитлеровцы скрывали свой геноцид еврейского населения как дурную болезнь, они это скрывали от населения как собственную неприличную дурную болезнь. Для этого и был придуман Освенцим, фабрика, которая переработала 4 миллиона людей, не только евреев. Для этого были затрачены гигантские ресурсы угля, подвижного состава, тепловоза, вагонов, чтобы грузить, возить. Ведь немцы же провели гигантскую, ну это как-то дико звучит, но гигантскую работу, потратили огромные ресурсы во время войны для того, чтобы истребить евреев Западной Европы где-то далеко от глаз людских подальше. На оккупированной территории Советского Союза установка была совершенно другая. Интересно, сейчас одну вещь зачитаю. На четвертый день войны, 26 июня 1941 года, товарищ Пономаренко, это руководитель белорусской компартии, да, докладывал Сталину: вся немецкая агитация, устная и письменная, идет под флагом борьбы с жидами и коммунистами, что трактуется как синонимы. То есть самая главная немецкая листовка, если нас слушают ветераны, подтвердят, которая сыпалась с неба, это было «Без жида политрука просит рожа кирпича». Так просто, без рифмы, без ритма, но доходчиво. То есть это был основной стержень всей немецкой пропаганды, всей аргументации того, для чего они пришли. Ну, не могли же они прийти и сразу сказать, что для чего они пришли в Россию. Главный был аргумент освободить вас от жидовской власти, которая засела в Кремле.
Марк, вот еще такой вопрос. Может быть, опять же, это даже дико звучит, но как была организована эта работа немцами? Да? И вот, в частности, к нам пришел вопрос от Ольги из Москвы. Почему в Варшаве еврейское население было загнано в гетто и какое-то время там проживало и работало, а в Советском Союзе в течение нескольких месяцев практически уничтожили всех евреев на оккупированных территориях? Вот здесь надо сказать, что на территории Советского Союза были тоже... Тоже гетто, да?
Нет, тем не менее, наша радиослушатель совершенно права, просто, ну, она, сказать, продублила то, о чем мы говорили. Она права, разница была именно в этом. Гетто у нас создавались не везде. Во многих территориях...
Минское гетто, наверное.
Да. Во многих территориях и о них вообще не создавали. Просто истребили сразу, сходу. Например, так было по большей части в Прибалтике. Допустим, в том же Киеве сначала произошло массовое истребление в этом самом Бабьем Яру, потом создали гетто. Да и продолжительность существования этих гетто на территории Советского Союза была гораздо короче. У немцев была совершенно другая задача. На Западе они не совсем понимали, что им делать. То есть была общая установка руководства, что надо от евреев избавиться. Армейское командование понимало, что это им мешает, что это озлобляет население, что это дискредитирует армию, что это подрывает боевой дух армии. И как-то пытались уклониться, как-то затянуть. А здесь у нас была абсолютно другая установка. Немцы, не берусь судить, это было разумное решение с их точки зрения, разумно или нет, но через массовое, открытое, откровенное, наглое и предельно жестокое истребление евреев показать всему населению, что за власть к ним пришла и что с этой властью шутить уже не надо. Это была преднамеренная, совершенно преднамеренная демонстрация жестокости, силы и преднамеренная демонстрация того, что То есть логика была, увязка какая? Жиды и советская власть — это одно и то же. Вот мы на ваших глазах зверски истребляем жидов. Таким образом, советская власть кончилась, примите это к сведению. Поэтому они не только не пытались как-то скрывать, но и подталкивали все возможно участие местного населения. Опять же, вынужден привести несколько крайне нехороших фактов. В частности, первый массовый расстрел детей на Украине был произведен именно силами местных полицаев 19 августа под Белой Церковью. Например, 6 сентября жандеркоманда СС, уничтожившая в Радомышле 1100 взрослых, не взялась перебить 561 ребенка, вызвала украинскую полицию. 24 сентября дело дошло до того, что командующий группой армии Юг Вермахта, фельдмаршал Вермахта Рунштедт, издал приказ по армии, запрещающий, цитирую, военнослужащим Вермахта участвовать в эксцессах местного населения. Вот такая была на самом деле картина.
Марк, тут возникает вопрос, а почему тогда они создавали гетто? Вот, казалось бы, в Бабьем Яру они уничтожили огромное количество людей. Но почему тогда они начали создавать гетто? Что им мешало продолжить вот работу этой машины истребления?
Ну, я, может быть, я сейчас дам Марку, конечно, ответить, разумеется, на этот вопрос, но у меня еще вот такое здесь соображение, что есть еще все-таки, как мне кажется, различия в тех гетто, которые были организованы на территории Советского Союза и в Западной Европе, да. Это были немножко разные гетто, потому что гетто на территории Советского Союза, во всяком случае, вот то, что я, там, так сказать, видел по Минскому гетто, да, там хоть и гетто, то есть люди там как бы что-то такое работали, жили, работали и так далее, но все равно все были обречены на смерть.
Ну, это понятно.
Ну, скажем так, гетто на территории Советского Союза — это был пункт временного содержания. Да, абсолютно временного и кратковременного. Это было понятно всем. В то время как в Западной Европе они долгое время сами, ну, они, я имею в виду гитлеровских оккупантов, сами еще толком не знали, что они хотят. Плюс есть еще один момент, который как-то мы не произнесли, а имеет смысл все-таки его упомянуть. Значительная часть территории Советского Союза, ну, и понятно, речь идет о Молдавии и части Украины, была оккупирована румынами. Или, скажем так, оккупирована-то немецкими войсками, но передана в качестве подарка румынскому союзнику. А вот на румынской, в зарумынской зоне оккупации, там действительно была определенная специфика. Ну, к слову говоря, румыны, очень плохо воюя, исключительно хорошо зверствовали. Причем по всем направлениям. И по отношению к еврейскому населению, по отношению к населению партизанских областей и так далее. Тем не менее, после Сталинграда, когда до румынского, значит, руководства дошло, к чему дело идет, они прекратили массовые акции. Более того, они разрешили Международному Красному Кресту сотрудничать. И это спасло, то есть, тех евреев, которые находились гетто на территории румынской зоны оккупации, примерно порядка 200-250 тысяч человек, которые смогли дожить до 1942-1943 года, они, как правило, и уцелели, потому что потом уже, ну, румыны готовились к тому, что они же под конец войны перешли якобы в антигитлерскую коалицию, а, если мне память не изменяет, король получил орден победы.
Да, здесь вот надо еще одну, как бы, вот когда, поскольку, говоря на эту тему, надо еще один такой, в общем-то, трагический факт упомянуть обязательно, и, кстати говоря, это отвечает на вопрос, который нам задает некий Дольф. Среди полицаев и самих евреев хватало.
Ну, имеется в виду зондеркоманда в гетто?
Ну, понимаешь, в чем дело? Ну, я не знаю, что имеет в виду Дольф, но надо сказать о том, что, например, я опять вернусь к Минскому гетто, да, там действительно были созданы органы самоуправления внутри самого гетто, да. То есть там были некие комитеты внутренние, которые отвечали за ту или иную сферу жизни этого гетто. Была и полиция внутри этого гетто, функции которой заключались в охране улиц, там охране входа и выхода из гетто, там организация облав даже для отправки на работу, помощь немцам и литовцам во время облав. И есть даже более еще трагическая вещь, и это опять же вот в книжке Бориса Соколова приводится свидетельство вот главы органа самоуправления Вильнюсского гетто Якова Гене, который говорил своим коллегам, рассказывал своим коллегам, как еврейские полицейские Вильнюса в октябре 1942 года отбирали и вели насмерть несколько сот евреев из Ашмянского гетто. И вот эта страшная вещь, да, когда вот этот вот человек, волею судьбы, в общем-то, оказавшийся, да, в такой позиции, вот это его буквально слова. «Еврейская полиция спасла тех, кто должен был остаться в живых. Тех, кому жить оставалось недолго, мы отобрали, и пусть пожилые евреи простят нас. Они стали жертвами ради других и ради нашего будущего».
Ну, это известная фраза, да. И, в общем, многие относятся к ней как к попытке отмазать самого себя.
Это другой вопрос. Господа, естественно, Дима, что самое главное, что это все равно, как сказать...
Это совершенно другой, и тем не менее...
Да, это все равно не спасало даже тех же... Конечно. Полицаев тоже в конечном итоге все равно все заканчивали в крематории.
И еще, как бы, я хочу сказать два слова по этой теме. Есть американский фильм о еврейских зондеркомандах, и там Харви Кейтель играет одного из главных злодеев. Не помню, как называется, но фильм страшный, его стоит посмотреть.
И тем не менее, все-таки я хочу уточнить. Скажем так, в русском языке есть устоявшееся понимание термина «полицай». Это тот, кто с оружием в руках содействовал и помогал фашистским оккупантам в их борьбе с партизанами, с Красной армией, в расправах с местным населением. Да, действительно, в гетто были это юденрайты, то есть самоуправление, были какие-то службы поддержания порядка. Это очень трагическая история. Должен заметить, что многие покончили жизнь самоубийством. Были массовые самоубийства именно среди вот этих руководителей, которые сначала думали, что им что-то удастся как-то там кого-то спасти. Это трагическая история. Были, конечно, и негодяи. Было бы странно отмечать, отрицать. И было бы странно, если бы и среди 4 миллионов евреев, оказавшихся на оккупированной территории, не нашлось несколько тысяч негодяев. Но это все-таки совершенно другая ситуация. Внутри геттовская вот эта вот внутренняя полиция и вооруженная отряды, которые содействовали оккупантам.
Марк, вот нам прислал человек, которого зовут Вячеслав Степашкин, вопрос. Очень интересная тема для меня с точки зрения моей работы. Для зарубежных гостей, особенно из-за океана, является откровением уровень жертв мирного населения СССР. Про Холокост знают все, а вот когда экскурсоводы в музее на Поклонной горе озвучивают страшные цифры потерь 11 миллионов военных и 16 миллионов гражданского населения, все в шоке. Ответьте, пожалуйста, на скромненький вопрос. Почему знают про одну катастрофу и ничегошеньки про другую? Вот. Сама позиция интересна, разделить катастрофу, как бы...
Я могу ответить на этот простенький вопрос только простеньким ответом. А если вы возьмете, значит, из чего формируется историческое мышление простого человека с улицы? Учебник школьный, передача к юбилею и кино. В школьном учебнике про Холокост вы не найдете, вот про, то, о чем мы говорим, про Холокост на территории Советского Союза, мы просто не найдем ни единого упоминания.
Вы имеете в виду в наших отечественных?
В наших отечественных, поэтому совершенно о чем мы говорим. В Большой советской энциклопедии есть статья «Освенцим». Большая советская энциклопедия, есть статья «Освенцим». Несколько страниц рассказывают, что такое «Освенцим». Там нет даже слова «еврей». «Освенцим» есть, 4 страницы текста есть, слово «еврей» нет. В 12-томной истории Второй мировой войны, классической советской, только применительно к событиям 1938 года, упомянуто, что там немцы что-то такое нехорошее замышляли. Поэтому, если и имеет место перекос, то скорее он имеет место действительно на Западе. Там действительно такая установка в учебниках. Там история Холокоста включена в обязательный школьный курс практически везде, в Европе и в Штатах. Да, и об этом школьникам рассказывают, про трагедию другой части населения оккупированной территории там не рассказывают. У нас, насколько я понимаю, ситуация была абсолютно другая.
Ну, Холокост – это греческое слово, это...
Всесожжение.
Всесожжение.
Как жертвоприношение.
Жертвоприношение. И, как мне кажется, оно, в общем-то, могло быть использовано любой пострадавшей нации применительно к той части своего населения, которая погибла. То есть к тем миллионам и миллионам людей, которые погибли, будучи либо расстрелянными, либо отравленными в газовых камерах, сожженными в крематориях, как угодно еще. Я думаю, что здесь как бы немаловажную роль играет элемент исторической памяти. То есть насколько отдается дань памяти этим самым миллионам людей. И ну, как бы, насколько говоря, это не становится дежурным моментом, да, и проходной цифрой.
Собственно говоря, вот тот же самый Вячеслав Степашкин, которым ты сейчас, он написал еще одну вещь. Почему я ни разу при упоминании жертв Холокоста не слышал про жертвы других народов? Например, помимо жертв СССР, ведь было уничтожено 6 миллионов поляков. Есть ли в музее Холокоста сведения о жертвах других народов? И им, там же здесь же на нашем интернет-сайте отвечает человек, который называет себя просто старый еврей, доживая свой век, вот, совет Степашкину: приезжайте к нам в гости, посетите музей Холокоста и все поймете. Евреи помнят своих предков.
Да, как бы историческая память – это штука такая. Ты либо помнишь, либо не помнишь. Нечего на зеркало пенять.
И у меня Наташа Миронова, постоянный корреспондент программы «Эхо Москвы», переводчик из Москвы, пишет: всякий раз, когда возникает эта проклятая тема, тут же раздается коллективный вопль. А наших разве мало перебили? Ну и, конечно, всесоюзная перекличка сволочей, утверждающих, что не было никакого Холокоста. Спорить с ними — значит себя не уважать. Спасибо вам, что подняли эту тему. У меня тоже немало родственников полегло и на Украине, и в Белоруссии. И гнуснее всяких нацистов были наши местные антисемиты, которые шли в полицаи. Мой дядя был в партизанском отряде. Иногда немцы попадали к ним в плен, и их приходилось убивать. Не могли партизаны таскать за собой пленных, охранять, да еще кормить. Голод был страшный. Но убивать безоружных, пусть они 300 раз немцы и враги, было очень тяжело. Но это уже такая, есть такие уже, да, рассуждения. Да? Здесь вот нас совершенно, здесь такой, у нас есть еще один постоянный корреспондент, Ваня из Москвы, безграмотный. Он, значит, нам пишет, почему ксеноненависть, я не понимаю, правда, к чему он это спрашивает, кривляясь, заменяете на ксенофобию. Ванечка, почитайте книжки. Ксенофобия – это просто иностранное слово. А ксеноненависть – такого слова нет. А ксенофобия – это и есть ксеноненависть. Ненависть ко всем чужим, к иностранцам.
Итак, ну, я позволю предложить прекратить вот подобного...
Да нет, ну, подобного, раз люди пишут, надо все-таки немножко, чтобы
значит,
они...
Значит, господа, мы, естественно, по крайней мере, я, по-моему, достаточно это понятно, не имел ни малейших намерений с самого начала это, значит, обсуждать и делить убитых
по национальному
признаку. И главное, еще на основании этого суммарного или процентного числа убитых раздавать какие-то номера и рейтинги. Мы в этом цикле передач говорим о цене победы. Я уже имел возможность перед этим микрофоном еще раз повторю, что цена победы, то есть жертвы Советского Союза во Второй мировой войне, где-то на 3/4, наверное, состоят из цены поражения. То есть конкретно я могу вам сказать, что от Курской битвы до Красного Знамени над Рейхстагом советская армия потеряла примерно 3,5 миллиона человек убитыми. А вообще Советский Союз потерял то ли 20, то ли 27. То есть за поражение первых месяцев, за оккупацию, за гибель огромного количества населения на оккупированных территориях, наша страна, Советский Союз, и заплатила 4/5 того, что мы сейчас называем цена победы, хотя, может быть, это правильнее было бы назвать цена поражения. Когда мы говорим об этой цене поражения и о трагедии, катастрофе 41-го года, сегодня мы говорим об одной из составляющих этой катастрофы. Это катастрофа советского общества, которая меня, как историка советского государства, интересует именно как составляющая этой катастрофы. И здесь есть о чем говорить. Если говорить о позиции руководства советского государства, советской армии, партизанского движения, вот о чем надо говорить.
Но я
а
бы добавил,
реагировать
но,
вот да, на эти вот...
Ну, тем не менее. Марк, еще, пожалуй, может быть, здесь есть одна тема, и что, может быть, вот своим этим отношением, своим поведением, своей, как вы сказали, вот этой вот жуткой работой, да, нацисты, может быть, даже подписывали сами себе приговор. Потому что, так сказать, славянское население...
В большой степени.
Что славянское население Советского Союза, которое, может быть, даже поначалу и там выполняло эту грязную работу, да, и, может быть, даже и сотрудничало, когда они поняли, что вслед, там, вслед за евреями, на этом не остановятся нацисты, да, что вслед за евреями пойдет, пойдут как бы люди других национальностей.
Но
да,
они, собственно, в параллели шли.
В параллели шли, да. То вот здесь как бы закладывался, если хотите, фундамент некого движения сопротивления.
Будущего партизанского движения, безусловно. Безусловно, это отмечают пережившие, это отмечают историки, что после первого вот этого шока значительная часть вменяемых людей, была часть невменяемых, но значительная часть вменяемых именно так и поняла, что с евреев начали, но потом возьмутся и за нас. Мне же все-таки интереснее было отметить, например, вот такой момент, понимаете, как две, если уже мы заговорили, кто копал, значит, могилу, как две диктатуры передавали друг другу перекличку. Ведь известно, что в первые недели оккупации гитлеровцы активно использовали для разжигания вообще антисоветского, в частности антиеврейского настроения, факты массовых расстрелов, которые НКВД произвело в тюрьмах на тех территориях, которые бросали. Причем это отрицали десятилетиями, отрицали этот факт массовых расстрелов, пока, наконец, упомянутый здесь уже Соколов себя в книге опубликовал. Так, и он нашел докладную капитана госбезопасности Филиппова, который с Украины докладывал, что из тюрем Львовской области убыло так и по первой категории 2466 человек. Следующая фраза. Все убывшие погребены в ямах.
Здесь надо понять, что убывшие это расстреляны.
Да, погребены в ямах, вырытых в подвалах тюрем, а в городе Злочеве в саду. И вот эти вот места массового захоронения немцы демонстративно раскапывали, сгоняли туда людей. Начиналась массовая истерия, которая дальше была толчком к следующему витку. На этот раз уже еврейских погромов на этом фоне создавали полицейские отряды и так далее. То есть здесь, конечно, это не в значительной степени две диктатуры передавали друг другу эстафетную палочку.
Хорошо. Может быть, мы до портретной галереи Елены Сьяновой послушаем телефоны. 783-90-25 Москва, 783-90-26 не Москва. Но мы попросим только режиссера, сейчас сбросим, да, те, которые есть. И по новой начнем. Надеваем наушники и слушаем вас. Слушаем вас.
Слушаем. Добрый вечер.
Добрый вечер. Да. Меня зовут Артем. Спасибо за эту передачу. Я хочу сказать, что в отличие, я думаю, от 99% слушателей, я был в музее катастрофы, он называется Яд Вашем в Иерусалиме, где мне рассказали, что практически евреи на восточных территориях, они были обречены, потому что даже те, которым удавалось спастись, убежать из гетто, выползти из рвов, многих не хотели принимать в партизанские отряды. Я хотел спросить, так ли это. И второй тоже маленький подвопрос, чтобы слушатели узнали о судьбе черной книги, которую создавали Гроссман и Эренбург, которая
Спасибо, Артём. Спасибо за вопрос. Спасибо. Кстати говоря, я просто сразу добавлю, что, вот как нам пишет Марк из Санкт-Петербурга, в музее Яд Вашем есть зал катастрофы других народов.
Значит, совершенно верно. Совершенно верно. Я вот недавно держал в руках книгу, изданную совершенно крохотно, там 200 или 300 единиц экземпляров. Книга под названием «Бабьи Ярии Смоленщины». Местными смоленскими краеведами сделана книга. Там приводятся рассказы о том, что на Смоленщине появилось новое такое занятие – ходить в лес. Собирали в лесу выпавших раненых из расстрельного рва и сдавали немцам. Действительно, были очень большие проблемы с партизанскими отрядами. То есть были, действительно, была установка по линии НКВД, которая курировала партизанское движение, о том, что Скорее всего, это было правильно, что среди евреев, которые хотят примкнуть партизанским отрядам, есть и, значит, агенты немецких спецслужб. Это было совершенно естественно. Любой человек, приходящий в партизанский отряд, потенциально может быть агентом врага. И это действительно привело к тому, что многие, кто хотел, не смогли прийти в партизанские отряды. И тем не менее, к концу войны, к 1944 году, допустим, партизанских... Конкретно, провожу одну цифру по партизанской зоне города Лида в Белоруссии. На момент освобождения республики в июле 1944 года было там 4852 партизана. Не вся республика, слово говоря. 4852 партизана было в окрестностях города Лида. Из них 2404 из местного населения, в том числе евреев, возможно, 1196, то есть четверть, прям четкая четверть, это евреи, бежавшие из гетто, 730 человек окруженцы Красной Армии, и что очень интересно, 313 человек бывших полицаев. Бывших полицаев партизаны брали гораздо активнее, было специальное обращение товарища Пономаренко, что Родина вам все простит, и ни один волос вас не упадет. Что касается Яд Вашема, то я хочу вот воспользоваться, если у нас осталось хотя бы полминуты, все-таки сказать о другом. Что в Яд Вашеме есть галерея праведников мира, что там ведется поименный учет, поиск людей, которые спасали евреев. Уже насчитано более 18 тысяч человек. Их имена высечены. К слову говоря, им предоставлены всевозможные материальные льготы. В частности, любой может приехать в Израиль и получить все права израильского гражданина, к слову говоря. И действительно, просто нельзя закончить эту передачу, не сказав, что если на оккупированных территориях Советского Союза выжило несколько десятков тысяч евреев, то каждый этот человек был оплачен подвигом какой-то русской семьи. По-другому быть не могло, не мог выжить 4 года в лесу. Его спасала семья, спасала деревня, как правило, ценой огромных собственных жертв, и, безусловно, нельзя об этом умолчать. То есть количество негодяев не исчерпало всю реакцию местного населения. Было и немалое количество праведников.
Кстати говоря, поскольку заговорили об отношениях, так сказать, с партизанами, надо еще такой факт упомянуть, что, во всяком случае, опять же, в том же Минском гетто был такой некто Серебрянский, если чего-то, о котором пишет Борис Соколов, который там организовал пошив всяких теплых вещей, там, ватников, доски там, где вязали и так далее. Потому что потом их там, у него была связь с нелегалами, и были для партизан это все изготовлялось. Так что были и такие тоже случаи.
Были и восстания в гетто. Были и восстания в гетто, весьма крупные.
Ну что, мы, увы, наверное, уже не успеваем, да, включить еще раз телефон. Просто Артем задал такой большой вопрос, на который нам пришлось долго отвечать. Значит, еще раз вам говорю, что сейчас портретная галерея Елены Сияновой в исполнении сегодня Майи Пешковой, известной ведущей «Эхо Москвы», поскольку у Лены пропал голос, и она приболела. Но текст Елены Сияновой. Ну, а потом мы, может быть, даже успеем с вами попрощаться.
Портретная галерея Елены Сияновой.
Он был серьезным ученым, экономистом, знатоком международного права, виртуозным пианистом и скрипачом, ценителем искусства, дружившим с артистической богемой 20-х и 30-х годов, от поэта Элюара до художника Дали. А еще он был оратором и, обращаясь к многотысячной толпе, мог произнести такие, к примеру, фразы. «Уличный дворник одним взмахом метлы сметает в сточную канаву миллионы микробов. Ученый же гордится тем, что открыл одного единственного микроба за всю жизнь. Он всегда вел себя так, как хотел. Венчался с одной женщиной, в мэрии расписывался с другой, спокойно курил на совещаниях, выдыхая дым в нос Гитлеру, смертельно боявшемуся рака горла, или устраивал бешеную гонку за рулем автомобиля, в котором сидела чета Виндзоров. Открыто дружил с евреями, мог, бросив все дела, улететь с очередной любовницей в Венецию на карнавал. А в это же время по радио на весь рейх звучал его голос с особой точно гвозди, вколачивающей интонацией. Человек должен признавать авторитет авторитет. Ни раса, ни кровь сами по себе не создают общности. Общность без авторитета немыслима. Авторитет абсолютен. Авторитет – гармония. Авторитет – идеал. Сказать, что он был лицемером, значит не сказать ничего. Он был сутью режима, его сердцевиной, плоской спайкой между двух слов – национал и социализм. Гитлер говорил: «Народ – та же баба, которую нужно уметь взять». Здесь фюрер употреблял более выразительные слова. Нашему Роберту это всегда удавалось. Роберту Ли действительно удавалось многое. Например, оставив без места в партии фактически ее основателя Грегора Штрассера и стать начальником организационного отдела НСДАП, позже, в считанные дни мая 1933 года, так заболтать и запугать профсоюзных лидеров, что почти все они поддержали роспуск профсоюзов и образование Трудового фронта с ним, Леем, во главе. Позже, наставляя своих агитаторов, посылаемых на заводы, он так объяснял им самую суть. «Вы должны понимать, что именно мы сделаем. Мы дадим рабочему много для того, чтобы он этим пользовался, а для того, чтобы получить от него безграничную веру. Дав безграничную веру, мы дадим рабочему все». В 1935 году Ли на весь мир объявил, что в Германии де-факто отсутствует классовая борьба, и начал усиленно строить социализм. При набирающей обороты военной машине это было нелегко. Ему приходилось постоянно конфликтовать с Герингом, Гейдрихом, а позже Шпеером, желавшим наложить лапы на богатую казну Трудового фронта, но он умел давать им отпор. «Мы жили тогда как в раю», — вспоминала в 60-х годах бывшая работница с завода концерна Боша Клара Шпер. «Мы переехали в большую квартиру, где у нас с сестрой была своя комната с балконом. Отец и брат плавали в отпуск по Северному морю, а сколько было развлечений, кружков, спорта, бесплатное кино. Мама каждый вечер перед сном крестилась на портрет фюрера, а просыпаясь по утрам, мы улыбались нашему рабочему вождю, фотографию которого отец принес с завода. Как мы его любили!» Девочка Клара, конечно, не догадывалась, как любил ее и весь рабочий класс сам трудовой вождь. «Я занимаюсь скучной работой, внушаю недоумкам, что они соль земли, раса господ, будущие властелины мира», — разоткровенничался однажды Роберт Ли в письме к Хаусхоферу. «Наши такие же тупицы, как остальные. Главное было дать им работу. Наш рабочий, пока он работает, внушаем и управляем, как прыщавый подросток. Он оденет военную форму, даже не заметив, и будет уверен, что его попросту переставили на другое место на конвейере общенационального труда». Когда социальные программы пришлось сворачивать, Гитлер, не на шутку опасавшийся недовольства со стороны рабочих, говорил Лею: «Подержите их еще немного, Роберт. Без кавказской нефти и украинского хлеба мне вас по-настоящему поддержать нечем». В ответ Лей, сам не расстававшийся с бутылкой, объявил первую в мире общегосударственную кампанию по борьбе с пьянством для экономии семейного бюджета. Личная жизнь Лея – отдельный разговор. Легион Любовниц был отставлен и забыт, когда в 40 лет он познакомился с 20-летней сестрой Рудольфа Гесса Маргаритой. Их связывало все. Страсть, преданность друг другу, равенство интеллектов, круг общения, дети – все, кроме убеждений. Он оставался душой национал-социализма, она – коммунисткой в душе. Ли покончил с собой в тюрьме Нюрнберга перед началом судебных заседаний. В предсмертной записке он признался, что больше не в состоянии выносить чувство стыда. Какого рода это был стыд? Думаю, того же самого, что мучил Наполеон на острове Святой Елены. Стыд падения, стыд обращения в ничто, исключающий раскаяние.
Портретная галерея Елены Сьяновой.
На этом мы завершаем нашу программу и благодарим за участие в ней Марка Солонина.
Спасибо.
Я думаю, что он
пожалуйста,
у нас не последний раз.
Пожалуйста.
А мы с вами, уважаемые слушатели, прощаемся на неделю.
Всего
через
доброго.
Неделю очередная программа «Цена победы». Всего доброго.
До свидания.
«Цена победы» по понедельникам после 23 часов.
Прошлое яснее, яснее, яснее.